Дорогие друзья, мы имеем сегодня такую хорошую возможность быть вместе. Каждый сидит, слушает, мыслит и что-то чувствует. Может быть, у каждого по-своему. Вместе сидим, слушаем, и каждый разные слышит, разные переживает. Я, когда бываю на таких общениях, часто вспоминаю, особенно когда смотрю на передние ряды, обычно впереди молодые, подростки, молодежь, и потом мысленно сажусь среди них, то есть вспоминая свой такой период. Но он был такой отличительный. И тогда, вспоминаю, когда у нас некоторые волнения были в стране, приезжали иностранцы и так улыбаются и смотрят. «Какие вы счастливые!» – говорит. А знаете, в чем ваше счастье? Ваше счастье в том, что вы не знаете, какие вы бедные. Я размышлял, понял их смысл в этом. Это не наш путь. А я так думаю и часто сказать, какие мы счастливые. И в чем наше счастье? То, что мы теперь путем воли Божией, путем устойчивого служения, неотступного, неотложного, несломимого служения братьев, которые шли впереди, и это достигнуто. И мы другой раз и не замышляем об этом, что мы живем при таком счастье. В наше время, мое обращение или начало приближения, это было недолго после Отечественной войны. Разруха. Все уничтожено, особенно в глубинке. Я не знаю, как здесь, а там в Сибири. Нигде, это редко где, чтобы слышно было, что кто-то где-то собирается во имя Господа славить Господа. Вспоминали с сожалением, что когда-то было, все разгнано, все разрушено. А когда первые вестники шли, это благовестие было несравнимо с теперешним. Они шли, зная, что везде были те, которые, либо сказать, уснули, устали. Они где-то в тиши вспоминали прошлое, как они проводили время пред Господом на служении. Стали таких собирать и возбуждать это. А мы уже подростки попали. И мало так вот. Я помню, когда первое такое служение было, в частном доме, набито как возможно, что могли, и так вот лесенкой, мы сидели на полу впереди. И при большом стечении, сравнительно при деревенском таком стечении народа, тихо проповедовалось, рассказывалось, а знаете, в зале тишина, слышно, как муха летит. И несмотря, что подростки, дети с открытым ртом слушали, как будто что-то новое такое, как будто и действительно, чтобы не пропустить ни одно слово, чтобы его растворить, сохранить. Я почему говорю, что мы другой раз не замечаем этого счастья? Для нас ничего особого, когда мы входим в молитвенный дом, уютно, большой, построенный, и свободно садимся. Уже когда переехал в начало 80-х годов в другое место, брат один там говорит, я не знаю, как вы там в Сибири, я не могу так. Когда централизованное молодежное общение, собираемся в таком месте, стоим все вот так вот. Кто-то говорит, и ногу подними, не упадешь. А я, немного с иронией говорю, да обе ноги можно поднять и не упадешь. Настолько плотно все друг с друга сдавили, все хотят быть. Все. И 4 часа служения, даже мысли нет о том, чтобы прекратить. И вот то, что сегодня братья говорят, вот первое время и сегодня, как бы немножко особое служение. В чем особенность? Особенность в том, чтобы что-то вспоминать из пережитого, из прошлого. А я себе представляю основное что? У каждого, живя там, у каждого свое будет. Но общее, нарисовать картину, какое было духовное состояние и почему потребовалась перемена. Ведь мы читаем в 6 главе 2 послания Коринфянам. «Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь, и тогда я приму вас». И мы много об этом говорим, что надо было выйти. Хорошо, когда это понятно, что обстоятельства были такие, что нужно было что-то делать. Должна была быть перемена, нужно было выйти. Ну хорошо, когда говорится «выйти из Египта». Выйти из мира, образно это, да, и присоединиться к церкви, к детям Божьим, это понятно. А когда она называется церковью, а вроде клич, что надо выйти, то надо это понять, что действительно нужда такая. Немного я хотел об этом вспоминании. Я уверовал довольно молодой, на 17-м году. Это было в 52-м году весной. Еще живой был Сталин. Я хорошо помнил и знал события, какие стекали, протекали все. И после этого уверования... Ну, было это связано с этим, некоторые как пробуждение. И потом прокатилась по нашей местности волна репрессий. И за лето осудили 5 братьев, арестовали, время следствия, а потом осудили, и всех осудили на 25 лет. Я с одним братом, который был из нашего населенного пункта, где я жил, с группы, в которой тоже арестован, он просто уверовал, молодой, по вере, так он был уже семейный, я не помню, 4-5 детишек, наверное, было. Ну, удалось ему, направили его куда-то в другое место, на заготовку леса, там он нашел церковь, видимо, побольше, там были служители, у нас не было. И там он дерзнул принять крещение. Здесь, где он уверовал, там некому было преподавать ему крещение. И вот то, что он там принял крещение, это было достаточно улик, что это поступило, сведения поступили в районный центр, оттуда надавили на начальство здесь, его отозвали. И так вот наискось через дорогу жили мы. Вечером попозже Бобик приехал, к утру он уехал. Ну и брата увез на 25 лет. Я с ним переписывался 5 лет. А потом Хрущев реабилитировал их, выпустил. Но реабилитация ненадолго держалась, и потом их снова арестовывать и еще и больше. И вот, ну, немножечко такой листок один картины. Я там тоже не мог принять крещение. Переехал на следующий год, в 53-м году, в Кузбасс. Там в церковь такая тоже нерегистрированная, по домам собирались. Где-то 70-75 душ членов церкви было. И там я осенью принял крещение. В 1953 году. Хорошо там были братья, ну, служители тогда были у нас такие. Церковь избрала, поручили, и они совершали все требы, рукоположить там некому было. И потом дальше, это недалеко, Захаров Павел Фролович жил, посещал нас, знал братьев этих. И братья наши старшие тогда так вот служение вели, пожертвования собирали, пожертвования сдавали в Ленинск, Кузнецк, возили в регистрированную церковь, отдавали все. Потом брат один написал в центр всех Б и попросил, чтобы на нас уделили внимание и послали нам журналы. «Братский вестник» или как, я не помню уже точно тогда, это «Всехбевский» журнал выпускался. И чтобы нас охватили, ответ был такой, немножко ошеломляющий для братьев или для всей группы, для церкви. Ну, там дословно я не могу вспомнить, ну, примерно так вот, что мы регистрированные, а вы не регистрированы. Нам запрещено с вами иметь общение. И уделять вам духовную литературу мы не можем, не имеем права. Примерно общий смысл вот такой. Я помню, как братья, ну, огорчились, так больно стало. Ну, первое, что я услышал, я к тому времени, ну, хранил церковную кассу. Ответственный был за это. И брат пришел и говорит, все, больше туда мы не будем, ни рубля не будем передавать. Но и дальше стало слышно начало движения. Я помню первые сообщения, которые пошли из инициативной группы. Первые старшие братья нам не доверяли, молодым. Что-то потихоньку рассказывали, а потом мы старались войти в гущу, иметь известность и получать их, и читать. Разбирались, что происходит. То, что состояние официальной церкви, что было полный компромисс, что везде ходили с красными повязками и дежурили, чтобы детей никого не допускать, это мы уже воочию видели, это знакомо нам было. Сожалевали и переживали об этом. Но а как выход из положения, как из этого, трудно нам, молодым, что-то домыслить. Я помню тогда, в начале 60-х годов я поступил заочно в Прокопьевский техникум. Сейчас, к сожалению, не помню дату эту конкретно. Приезжал туда Геннадий Константинович. На окраине города были собраны вечером, ночью с братьями. Это стало известно. Стали в кольце охраны. Это кольцо удваивалось, наверное, и утраивалось, и накоплялось. Потом зашли и давай проверять всех. Ну, что-то так вели себе спокойно. Переписывали, знали конкретно, и Геннадий Константинович там был. А потом свою осаду сняли. Они настолько уверены были, что отсюда никто не уйдет. Все, пошире свое кольцо, и все. Ну, были горячие молитвы, вопли. Бог дал милость. И за ночь, когда они ушли в сторону, с участием молодых братьев, другой стороной, через задние двери и задний огород, и такими закоулками, зимой это дело было, по колени и другой раз по пояс в снегу, братья пешком увели тех, за кем особо охотились, и они уже из Прокопьевска в Новокузнецк, и пока утром, днем они похватились, и все по этим, они уже сели и уехали. Так Бог сохранил, увел, и этому тогда не должно было состояться ареста или задержки. После много прочесов было, ну это уже все было поздно. Личная встреча, личное знакомство, близко так вот с Геннадием Константиновичем, я имел уже тогда, когда приглашали сперва приглашали на совет церкви, а потом ввели уже в совет церкви. И когда уже так вот расслабилось, и иногда имели встречи с участием Геннадия Константиновича. И первое это всем известное ростовское совещание, которое, в общем-то, в братстве называли съездом братьев Совета Церкви, где он открыто присутствовал. Там меня открыто вели уже, ну, повторно, раньше на узком кругу, а здесь уже на съезде в Совет Церкви. Дальше вот с этого времени, ну, тесные встречи уже всегда с 89-го года, всегда, хотя еще не так открыто, и ездили туда-сюда, имели, ну, с тесным контактом Геннадия Константиновича, его присутствием и его руководством. Это было уже облегчение, легкость такая. До этого я захватил порядочное время, когда мы знали, но он нас больше знал, потому что совещания проходили без его присутствия. Здесь крутился диск магнитофона, который он потом и голос каждого, и мысли каждый мог проверять, контролировать. И дальше это все направлять. Я хочу дальше и читать место, и рассуждать о духовном, да? Но смысл в чем? Почему историю вспоминать? Если наша цель будет только знать историю, заучить и этим удовлетвориться, это не конец, это не достижение, это недостаточно. А важно знать эту историю, потому что человечество, мы изучаем Слово Божие, и все время народ израильский духовно шел вот так, да? То глубоко опускался, забывал служить Господу, трудности, а потом узкий круг оставался, и тесная встреча, Бог выводил, и вот так далее. Чтобы не получались такие, чтобы снова и снова окрыляться без отступления, без потери, то Господь хочет, и особенно и братство, и Геннадий Константинович об этом всегда говорил и переживал, надо подрастающее поколение информировать, рассказывать. И не только рассказывать, но жизнью показывать, как нужен был этот переворот, эта перемена. И как важно сохранить это, полученное сохранить, чтобы передавать из поколения в поколение эстафету не с отступлением, не с охлаждением, а с близостью в сердце, в общении Господа, с ревностным служением Господу, с благодарностью для Господа в сердце и в жизни нашей. Вот это очень важно. И поэтому мы об этом понимаем, мыслим и молимся. Я другой раз и думаю, то, что мысленно пережито или помнится мысленно, но это пережито, это трудности отступления и потом близкое приближение. Как бы это рассказать и передать, чтобы оно понятно было? Брат наш однажды рассказывал нам пример, что с сельской местности брат один, ну, где-то далеко уехал в отпуск и попал на берегу моря, океана. А там случился шторм. И он видел эти мощные волны, этот рев, этот ужас. Говорит, это у нас никто не видел, не слышал. Как бы им это передать, как бы им это показать? Но и в результате он нашел пустую бутылку, набрал этой бушующей воды, закрыл и привез в деревню. Когда собрал, всех рассказывает и говорит, я вам сейчас покажу. Открыл эту бутылку, рассказывает, как это море бушует и выливает. Ну и что они могли увидеть? Я часто думаю, Господи, не дай быть похожим вот на этот пример. Дай мудрости, силы передать это, чтобы, ну, не просто такой вот шелест был, а чтобы понимать это. Чтобы понимать, насколько это важно, однажды приблизиться к Господу и больше никогда не удаляться. И замечать, иметь эту мудрость, замечать, когда есть охлаждение среди верующих, когда есть отступление, когда нужно, чтобы было пробуждение, чтобы воспрянуть Господу и следовать за Господом. Враг, который стремится это делать, он никогда не дремлет. Он никогда не дремлет. Я с переездами думаю, что вот переезд сюда, он у меня удлинил день до 22 часов. Ну, там, где я был, встал, это час ночи было по-московски, а пока сюда добрался, и здесь стало время около 12 уже ложиться, почти сутки у меня длился день. Какая усталость, какая утомленность. Но, слава Богу, это физическое. Не дай Бог, чтобы у нас вот утомление духовное такое было. И вот желание мое прочитать место Священного Писания и посмотреть на Христа. Христос очень много переживает так же, как и мы. И как особенно братья, как Геннадий Константинович, который хотел привести все церкви, все братство в близкий контакт, в тесный контакт с этим живым Словом Божьим, с этой жизнью Иисуса Христа в нас, в церкви и в каждом сердце. Я прочитаю место из Евангелия Марка, 12 главы, с 28 стиха по 33. Это знакомое место. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше этих заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет другого, кроме Него, и люби Его всем сердцем, всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и люби ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Друзья дорогие, немножко надо знать, ну, историю духовную, чтобы разуметь, что происходило. Книжник, ну, мы представляем себе, кто такой. Во-первых, еврей, тщательно по-книжному наставленный, очень скрупулезно и проверяет, и придирается ко всему. И вот подошел и задал такой вопрос. Какая наибольшая заповедь? И Иисус Христос начинает с таких слов. Первая из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Это не сама заповедь или не вся заповедь, это часть заповедь, это тоже заповедь. Но у израильтян эта часть – это символ веры. еврейский символ веры. И когда я это слушаю или читаю как еврейский символ веры, мне оно особо, по-особому слышится и воспринимается. Слушай, Израиль. Ну, Израиль мы знаем, да? Авраам, Исаак, Иаков, а потом второе имя Израиль. И уже 12 патриархов от него, и это потомство уже название Израильское государство, Израиль. Народ особый, который Бог себе приобрел. И вот клич к нему «Слушай, Израиль». Дальше «Господь Бог наш». А что означает «Господь Бог наш»? Все ли сегодня могут так же сказать «Господь Бог наш», «Господь Бог мой»? Для того, чтобы сказать, ну, для Израиля это означало «Бог, который вступил в завет с Израилем». Вот это наш Бог. Но дальше не только с Израилем. Бог, с которым я вступил в завет с Богом, которого я лично знаю. Бог наш, Бог мой. И хорошо бы этот символ веры и сегодня звучал к нам, и чтобы мы могли встрепенуться. Я себе представляю, что когда израильский народ в рассеянии был, в многих местах были синагоги, собирались там, ну не только израильтяне, но когда повторялся вот этот символ веры, он очень часто повторялся. И как предисловие, как начало, чтобы начать речь вот о серьезном, о встрече с Господом или о близости Господа, о желании Господа. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Я уже маленько сказал, Господь Бог наш. И хорошо, когда мы все можем проверять, а могу ли я сегодня сказать «Господь Бог мой». Была ли у меня лично встреча с Господом, что Он вошел в мою жизнь, в мое сердце, и я планирую все, делаю все с советом Его, с участием Его, с Словом Божьим, которое нас оживляет, которое направляет нас, тогда я могу сказать «Господь Бог мой». И дальше Он есть единый. И это они тоже очень вспоминали, и он говорит, правильно, учитель, хорошо ты сказал, что един есть Господь. То есть они понимали, что есть много языческих богов, но Бог живой, Бог сотворивший, Бог, который спасает и имеет дело с теми, которые желают Ему служить, Он единый живой Бог. Нету подобного Ему, нету другого, которого можно было бы рядом ставить или что-то сравнивать. Такой только один Бог. Это Он хорошо понимал. Но ниже Христос говорит, хорошо ты сказал, недалек ты от Царствия Божия. Господь тоже видел, что он разумеет, углубляется, но он дал ему знать, ты еще не можешь сказать «мой Бог», ты не имеешь личного свидания, ты не имеешь личной встречи. И вот в самой этой заповеди, которую этот книжник охарактеризовал, и какая здесь еще есть особенность? И после еврейского символа веры и дальше заповедь «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Это первая заповедь, а вторая подобная ей «И ближнего твоего, как самого себя». Забегая немножко вперед, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью». Это говорит о том, что возлюби Бога своего больше себя. А ближнего своего, как себя. Ну, я думаю, очень понятно, почему. Иисус Христос говорит, кто не возненавидит и перечисляет даже до самой жизни своей, тот не достоин меня. Тот не может быть моим учеником. То есть себя, свою жизнь, когда дойдет до того, чтобы торговаться, или следовать дальше за Господом, и, может быть, страдать, или даже умереть, или не следовать. Вот здесь решение, как ты возлюбил, как я возлюбил Господа, больше себя, больше своей жизни, или нет. И вот это Иисус Христос здесь открывает. Что значит возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим? И еще интересно, почему этот книжник повторяет. И все четыре пункта. Всем сердцем, ну там дальше всей душой, всем разумением, он называет всем умом и всей крепостью. Если взять здесь ссылки и читать Второзаконие 6:4-5, там, ну, 4 – это символ веры еврейский, это точно эти же слова. А 5 говорится, вот это заповедь, но там только из 4 три пункта называется. Всем сердцем, всей душой и всею крепостью. А всем разумением не сказано. А книжник этот, видимо, был хорошо наставлен. Есть Ветхий Завет еврейский, есть еще Септуаган, перевод 70, как мне помнится, толковников. И вот в этом Ветхом Завете по-еврейски там нету всем разумением. В Септуагенте нету всем сердцем. А книжники изучали то и то, и для всякого случая, для всякой верности объединяли из двух мест или из двух переводов все четыре. И вот он сейчас скрупулезно прислушивался, как Иисус Христос будет трактовать это, как он будет говорить. И поэтому, когда он услышал, что он назвал все четыре но как бы место, пункта, которые выражают нашу личность, где это растворяется. И потом он говорит, хорошо ты сказал. Когда я это исследовал, я понял, почему они говорили, как он знает Священное Писание, не учившись. Это и для этого книжника было удивительно. Ведь он жизнь, можно сказать, на этом посвятил и книжно изучил. Но самого Бога, самого Иисуса Христа он не достиг. Он похвалил, что хорошо, но Иисус Христос потом и сказал ему, недалек ты от Царствия Божия, надо тебе еще стремиться. И вот это желание было Иисуса Христа, чтобы первая и вторая заповедь, а вообще на этих двух заповедях зиждется весь закон и пророки, так говорит Иисус Христос, да? Если действительно мы возлюбим Бога, Иисуса Христа, всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всей силою, и ближнего своего, как самого себя, тогда ни в какой другой заповеди мы не согрешим. Любую другую заповедь, да, их может быть найти тысячи. И если сказано, не упоминай имени Господа Бога твоего в суе, ну, понапрасну. Если я люблю всем сердцем, всей душой, крепости и разумением и Господа моего, неужели я буду тогда упоминать это, напрасно это в суе, в ересе или в какой-то другой неосторожности его имя? Конечно, нет. Поэтому вот то, о чем мы сегодня говорим, вспоминать истории и напоминать то, которое, к чему привело наше братство под руководством Геннадия Константиновича, это возвещать, это вновь и вновь подхватывать и в этом пребывать, чтобы это жило в поколениях, это очень важно. Это будет славить Господа. Здесь не нужно старцев наших славить, но помнить, знать это и знать, что это хочет Бог. Это желает Бог. И поэтому он и написал, что тот, который это дело начал, он будет это делать до дня пришествия, до дня Иисуса Христа. Но там сказано, что, что начал Бог в вас. А не сказано, что в вас это будет. Это я часто вспоминаю Мардохея. Он говорит своей сестре, или как она там, двоюродной сестре, говорит, Есфире, если ты промолчишь, Бог найдет с другой стороны. Ну смотри, что будет с тобой и с домом отца твоего. Да? То есть для человека, для христианина возможно остыть, остановиться, умолкнуть и ослабеть. Бог будет, начавшее дело будет он совершать до конца. И то, что в начале 60-х годов начато, Бог в нас и среди нас совершил, он будет это вести до конца. Могут ряды редеть, может кто-то устанет и отойдет в сторону, может кто-то найдет путь, который скажет, что он туда же идет, но он полегче, но Бог, невзирая на это, будет вести. Но здесь желание, братья, чтобы мы, начавшие, не теряли это, а шли и воспитывали свое наследие, и свою церковь, и свою молодежь, и своих подростков, объясняя это и подтверждая это личным примером жизни. Это очень важно. Это очень важно. Часто говорят, это путь нелегкий. Я согласен. Говорят, это путь очень тяжелый. А я проверяю часто и говорю, не согласен. Не согласен. Есть много тяжести, но тяжести всегда зависят от меня самого. Бог все сделал, чтобы путь этот был возможным и чтобы он был легким. Когда мы идем с Ним рука об руку, тогда это легко. Тогда вместе с апостолом Павлом сказать, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Не наказание, не трудность, но со Христом это приобретение. И тяжесть только в том, что мы способны ослабевать, мы способны осуетиться, мы способны забывать, и тогда трудность. И трудности эти, мы в них сами входим, но Бог их допускает с нашей, для милости нашей, чтобы нас пробудить, разбудить и не допустить уйти в сторону. Поэтому пусть Господь нас благословит вспоминать эту прошедшую историю, пережитую, всю ее. Здесь братья еще будут рассказывать, упоминать, напоминать. Но это все для того, чтобы мы видели, что насколько мы выведены с этого мира, насколько мы приближены к Иисусу Христу, к Богу, Творцу, но мы не удалены от Иисуса Искусителя. И Он имеет этот доступ нас искушать до тех пор, пока мы не выйдем из этой телесной храмины. И вот в этом и есть наша необходимость, наша нужность, где Христос говорит, что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, бодрствуйте. Вот бодрствовать тогда, когда самое ликование, когда мы чувствуем вот здесь ликование от присутствия Иисуса Христа, тогда еще проверять себе, нет ли искушения близко, нет ли где, что я ослабеваю, чтобы не допустить, чтобы славить Господа Иисуса Христа и Бога Отца и пребывать с Ним, чтобы так вот я вспоминаю одни проводы, когда приглашали меня пройти, и утром надо на работу. А на пути старец, близкий мне, который вот-вот уходит, и передал, чтобы я не прошел, а зашел. Он лежит на кровати, вставать уже не может, но разговор, мысли ясные, и когда немножко поговорили, я посмотрел на время, он понял, что мне надо на работу, надо наряд. Он говорит, тебе надо идти на работу. А с трудом дышит, делает паузы, а я пойду к Иисусу Христу. Давай помолимся и попрощаемся, и ты пойдешь на работу, а я пойду к Иисусу Христу. И мы это совершили. Он помолился, я помолился, он помолился, потом попрощались. И знаете, я ушел примерно, работал под землей в шахте, примерно через 2,5, около 3 часов звонит. И говорят, начальник звонит, выходи на гора, сообщили, умер вот такой-то, близкий твой. И для меня всегда вот тоже в такой же скорби, трауре, а там радость. Радость, все звучит, вот его голос, его последние слова, а я пойду к Иисусу Христу. Вот, дорогие друзья, сегодня мы можем ликовать, но это надо донести до того момента, когда мы можем сказать, вот последнее мое дыхание, а я иду к Иисусу Христу. Вот к этому все проповеди, к этому вот эти наставления, эти напоминания братьев и Геннадия Константиновича, чтобы все время быть в близости и иметь это общение, никогда не усыпать, никогда не ослабевать и не отступать. Пусть Господь нас благословит, и принимая это, слушая это, и кто сегодня слушает и слышит стук в сердце свое, и кто может и не может сказать еще, что я могу сказать «мой Бог». Сегодня Господь хочет стучать в свое сердце и хочет дать тебе время, чтобы ты обратился и перешел на разговор не о Боге, а разговор с Богом и назвать Бога, каким ты его знаешь и каким ты себе знаешь. А пример я бы советовал взирать представление себе из Писания. 3 креста, мы знаем, в середине Иисус Христос. По двум сторонам разбойники. Не знаю слева, не знаю справа, но к концу времени один разбойник говорит другому, мы с тобой достойные получили, мы заслужили это, а он ничего подобного не сделал. Он недостойно это. И потом обращается к нему и говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие свое. И слышит ответ, ныне же будешь со мною в раю. То, что он сказал своему подельнику, второму разбойнику, это было сознание своего состояния, сознание грехов. То, что он назвал его Господом и просил, помяни, это просьба, раскаяние и ответ от него. Ныне же будешь со мною в раю. Я представляю себе, это первый грешник Нового Завета, который уже по благодати был введен во спасение, в благодать, и который получил этот ответ. Ныне же будешь со мною в раю. Это Бог хочет с каждым. Так мы читаем, не желает смерти грешника ни одного, но чтобы все пришли и получили прощение и жизнь вечную. Я коротко хочу сказать, может быть, среди нас кто-то сомневается, а как, а для чего, а к чему это? Я коротко хочу сказать, принцип Божьего спасения. Человек, мы читаем, верующий в Господа не судится, а неверующий уже осужден. Все мы были осужденные, а из осуждения Бог нас взял. Для этого Он дал Сына Своего, для этого Иисус Христос принял. принял плоть и стал страдальцем на Голгофе, его воскресил Бог и объявил, это жертва, принесенная для всех и за всех. Но кто примет верою и помолится для прощения грехов, покаяться во имя Иисуса Христа, тому Бог вменяет эту веру, то есть святость Иисуса Христа, праведность Иисуса Христа вменяет этому молящемуся разбойнику. И вот в этом прощении. Пусть каждый это знает. И да прославится Господь в каждом сердце. Слава Ему. Аминь.